Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев, и я приветствую вас в эфире «Радио «Вера» с программой «Вопросы неофита». Сегодня я задаю вопросы дорогому гостю, собеседнику, разговоры с которым для меня настоящая радость, руководителю епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонаха Макарию Маркишу. Добрый вечер, отец Макарий.
Добрый вечер, дорогой Саша. И для меня тоже большая радость реальная вести беседы в студии «Радио Веры», потому что я понимаю, что эти разговоры — это не просто сотрясение воздуха или радиоэфира, а нечто вполне реальное, что доходит до людей, до сознания, до сердца. И слава Богу, благодарим Господа за такую возможность.
Слава Богу. Хотя, знаете, это все равно, как если бы я вызвал скорую помощь, а врач приехал, довольный, что его вызвали, и получает удовольствие от лечения пациента. Потому что каждый раз, когда я вас приглашаю, ведь отец Макарий, даже не ради радости, а фактически ради того, что нужна помощь. Какие-то вопросы действительно не дают покоя.
Собственно, для того, наверное, и рукополагают священников.
Кстати, хороший вопрос.
Да?
Кстати, хороший вопрос. Однако мы к нему вернемся чуть позже, а пока поделюсь с вами вот какой историей. Буквально пару дней назад разговорился с одной очень милой женщиной, с которой мы оказались на одной волне по каким-то размышлениям, и ситуация была какая-то особенная. Сложилось прекрасное общение в культурном центре «Открытие», в центре Москвы была презентация книги. Мы задавали вопросы священнику, кстати, отец Федор Бородин, протоиерей Федор Бородин, он часто бывает в этой студии, и вот он представлял свою книгу, мы задавали ему вопросы, и вот как раз после этой презентации мы с ней остались. Она говорит: «Знаешь, у меня есть ощущение, что я главного вопроса ему не задала». Спросил, что за вопрос, и она сказала, что она очень боится того момента, когда ближе к концу жизни к ней придет какая-то наиболее острая мысль о Господе, а будет уже поздно что-то менять.
Острый вопрос, действительно острый и болезненный.
Но... И вот сейчас, да, вот сейчас она говорит: вот я уже не молода, мне уже не 16, говорит она. Могу ли я способствовать сейчас этой встрече? И что я могу сделать?
Чудесный вопрос.
И самое главное, я каждую минуту пытаюсь сопоставить то, чем я занимаюсь, с тем, что меня может и должно вот здесь, на земле, приблизить к Господу. Как отделить сумятицу и ничтожное, то, чем я занимаюсь, с тем, что действительно важно?
Вы знаете, дорогой Александр, поскольку я довольно много лет прожил в стране, где говорят на другом языке, а именно по-английски, у нас все по-английски говорят, то у меня разного рода пословицы, они крутятся в сознании. И вот к вашему вопросу в качестве пропедевтики, или, как сказать, эпиграфа, замечательная английская пословица, которая там, ну, как лозунг такой, по-нашему говоря. Я произношу по-английски, потом переведу, кто не очень поймет. Life is what's going on while we are making other plans. Вы, конечно, поняли, но я переведу. Буквально, ну, она по-английски кругло звучит. Жизнь — это как раз то самое, что происходит здесь и сейчас, в то время, пока мы строим планы. И вот отсюда это действительно факт, и от него можно развивать некоторую такую, ну, пастырскую или объяснительную какую-то работу. Такие вот мысли о том, что, ну, вот что-то там изменится, может быть, не исключено, но то, что происходит здесь и сейчас, это самое главное на данный момент. Другая пословица, или, ну, тоже пословица, как сказать, факт другой, говорят уже вполне по-русски, что сегодняшний день, или завтрашний, если хотите, уже вечер, это первый день вашей оставшейся жизни.
Какая прекрасная пословица.
Вот. И вот это вот сегодняшний день, или завтра мы займемся то, что передо мной находится. И это, поверьте мне, это не то, что я как-то какой-то пытаюсь облегчить серьезный вопрос. Если вы возьмете серьезные проповеди или серьезные письма, пастырские беседы разных серьезных людей, увидите там вот это вот наставление, что дорогой друг или дорогая сестра, или кто-то там ни был, сконцентрируйся на здесь и сейчас. Твоя нынешняя ситуация – это то, куда тебя Господь поставил. Если, конечно, это не что-то явно греховное. Если я беру, там, не знаю, ворую машину, по ночам угоняю, то, наверное, надо об этом задуматься без всяких уже ссылок на, даже на религиозное мировоззрение, а на уголовный кодекс. Вот. Ну или там, мало ли, имею внебрачную половую связь, например. Ну, вещи понятные. А в условиях, так сказать, нормальной жизни, если можно это слово употребить, почему бы и нет, значит, эта ситуация – брак, безбрачие, материнство, отцовство, военная служба, работа на православной радиостанции, там, где бы то ни было. Вот то, о чем я должен позаботиться, чтобы это дело стало делом, приносящим плоды. Чтобы вот здесь выросли эти пшеничные колосья, которые приносят плод на 100, на 60 или там хотя бы на 30.
А вдруг то, чем ты занимаешься, не то, что не делает тебя лучше, а делает тебя хуже. Более того, делает еще и мир вокруг тебя хуже. Людей, которые к тебе прикасаются, делают хуже.
То есть я угоняю машины, да, действительно. Это, понимаете, Александр, дорогой, вот в такой острой постановке вопроса, в общем-то, это вполне, как бы сказать, становится очевидным. А если это не через какое-то тонкое соображение, сомнение, тогда это тема уже для исповеди. А угоне автомобиля или внебрачных связях, или там еще чего-то, это, ну, как по-русски сказать, к бабке не ходи, понятно, без того. А если сомнения глубокие какие-то, тогда человек приходит на исповедь и говорит, да, бывал, я как священник могу об этом свидетельствовать очень спокойно. Приходит и говорит, да, вот я работаю инженером на заводе, и там работники ленивые, матом ругаются, мне это неприятно слушать, как их дисциплинировать, говорю, я не знаю. Ну, я этого человека, ну так, я условно, конечно, картина такая, схематическая, но нечто сходное происходит, то и дело. Значит, я ему говорю, ну что ж, ну, инженер, работа, завод этот работает, дает людям занятость, дает какие-то вещи полезные вы делаете там, ваше, видите, образование соответствует, в конце концов, вы деньги получаете за это, кормите свою жену, своих деток, вот. Каковы сейчас, вот, так сказать, рациональные, чисто рассудочные основания для того, чтобы вам эту работу бросать? Я его спрашиваю. Нет, говорит, нет оснований. А раз нет оснований бросать, значит, дорогой мой, добивайтесь того, чтобы там немножко было лучше дисциплины, чтобы обстановка была немножко лучше, чтобы с начальством было отношения улучшались, там меньше было браку, больше хороших, там, не знаю, там, производительность туда росла, ну, что нужно инженеру там. Вот, трудитесь.
Другими словами, практически где родился, там и сгодился?
Ну, видите, в чем дело. В какой-то момент, вот так продолжим нашу, как сказать, мысленный разговор с этим инженером, а приходим в следующий раз, говорит, а вы знаете, мне сейчас предлагают на работу приходить вот, в другое место, в другой завод, там и работа интереснее, платят больше, и жена там хочет переехать. Я тоже сам говорю, ну, а что вам мешает? Да вроде ничего не мешает, давайте. Все, собрал чемодан, поехал. Вот, пожалуйста, есть реальные практически земные основания, почему бы не поехать? Ведь эти земные основания, они все у Господа перед глазами. Ошибка, в которую впадают люди по этому поводу, пытаются разделить земное и небесное, разделить каким-то непроходимым барьером, что, в общем-то, говоря, ну, богословски неправильно. Земное и небесное соединяются, что отделяется барьером – это греховное. Это верно. Если бы мы предложили, опять-таки, какие-то, ну, нелегальные дела, или, по крайней мере, нехорошие дела, ну, вот он бы должен был прийти и сказать, монет не... Макарий,
все,
ну,
относительно, отец Макарий, относительно.
Видите, не все относительно.
Ну, давайте предположим, давайте, что да. Вот давайте, собеседник давайте. Дорогого моему сердцу иеромонаха Макария Маркиша, ведущий светской радиостанции, который так. Между песнями с сомнительным содержанием, пропагандирующими, что уж скрывать, так. Не самый благонадежный так. Образ жизни, так. Рассказывает о, простите меня, слушатели радио «Вера», астрологическом прогнозе так, на завтра правильно. Для тех или иных знаков зодиака. Ну, при этом понимая, что то, что он несет, полная ерунда.
Правильно. То есть правильно понимает, значит, он должен открыть газету или интернет и искать себе новую работу.
То есть все-таки надо.
Ёжику понятно.
Вариант постараться делать свою работу хорошо здесь.
Ну, между инженером, который работает на машиностроительном заводе и изготавливает детали каких-то узлов, агрегатов, и человеком, который такую пургу несет в эфир, в общем, дистанция очень большая.
Угу.
Вполне, вы говорите, относительно. Здесь она вполне по абсолютной шкале измеряется.
То есть все-таки следовало бы, наверное, принять вот такое решение.
Такому ведущему такой радиостанции, безусловно.
А мне очень понравилось в разговоре с той женщиной, о которой я, собственно, и начал наш разговор, слово «сумятица». Вот в этом слове не предполагается какой-то там откровенной греховности,
ну,
или порочности.
Нравственной вертикали, да.
Нравственной вертикали, абсолютно верно. Но есть во всем этом какое-то беспокойство от того, что все, что ты делаешь, это перекладывание каких-то шуршащих фантиков. И ты тратишь время впустую, время, которое дал тебе Господь, время, которое у тебя остается объективно все меньше и меньше с каждой минутой. Где-то там, в правом верхнем углу твоей жизни, идет обратный отчет времени.
Да.
И слава Богу, что ты его не видишь, потому что если бы ты его видел, ты бы даже не заснул, наверное, этим вечером.
Ну...
И вот эта сумятица не дает тебе покоя.
Знаете, Александр, это вопрос гораздо более тонкий. Вот тот самый тонкий случай, который отличается от нашего разобранного нами с вами толстого случая. Тонкий случай приходится этой женщине, либо одной, либо со своими там членами семьи близкими, сесть и понять, что же все-таки, опять-таки, по вполне конкретному разбору, что у нас лишнее, а что нет. Ну вот, я работаю, например, в епархиальном управлении. Есть определенные требования, которые выдвигает окружающий мир и церковное священачалие, и гражданские власти, и устройство нашей жизни накладывает на нашу работу. Кое-что, ну, например, для человека далекого от этого дела, это все юридические все дела. Кое-что требует очень большой нагрузки, консультации со специалистами, писанины, бумаг. Казалось, что это никому не надо. Формализм. Но, ну, в общем, вот таковы требования внешнего мира, и мы не можем их сказать, что они греховны. Это не астрологические прогнозы, это не похабщина, это вот попытка нашего общества всего встать на законный рельс. Ну что, приходится играть по этим правилам. Эти правила не самые лучшие, но мы их не можем отвергнуть, и мы их принимаем. Я сейчас цитирую почти точно социальную концепцию Русской Православной Церкви. Угу. Мы принимаем эти правила, трудимся, видим, что дело это, как сказать, не слишком продуктивное или совсем непродуктивное, ну, мы вынуждены принять эти правила игры. Вот. Ну и так далее. Примеров достаточно много. Меняются требования фискальные, финансовые, меняются требования, значит, юридические, меняются какие-то требования, ну, скажем, пожарная инспекция. Вдруг эти гайки завинчивает. Ну, уже вроде гореть нечего, храм из кирпича построен. Нет, вот надо, пожарные знают, и мы видим, какие ужасные происходят неприятности. Или другие требования, других служб аналогичных, связанных с безопасностью. И немножко, значит, ухмыляясь, иногда поскрипывая зубами, ну, вот я, знаешь, говорю, наше, так сказать, духовенство. Мы вот в этих делах принимаем участие, исполняем то, что требуется. Хотя, ну, нам это не нравится. Ну, вот, а... Дальше какой может быть пример, когда можно действительно вот так эту суету сказать, знаете, это больше заниматься не будем? Я не очень представляю себе, потому что у меня такого выбора нет. Но, может быть, тоже можно, не знаю, там, ну, скажем, человек, ну, пример, вот скажем, что-то такое чисто условное. У человека есть, например, садовый участок. И он не знает, что с ним делать. Он небольшой садовод. Он не, это, нет у него ни сил, ни энергии этот огород перекапывать. И он, не нравится ему земледельческая жизнь. Ну, как-то вот он достался в наследство от бабушки, и он считает своей нравственной задачей этот огород поддерживать, все вести дела, связанные, опять-таки, с правовым регулированием, налоги, все остальное, там, требования этого садоводческого товарищества. Вместо того, взять, продать спокойно. Вот пример, пожалуйста. Казалось бы, огород – дело, в общем, абсолютно не греховное, даже хорошее. Но каждому свое. Если ему этот огород ему не приносит пользы, явно, не нужен он ему, и в нем, так сказать, от того, что он его продаст, никакого нравственного ущерба не произойдет, кроме вот этой вот какой-то зацикленности, как вы говорите, на суету, привычную суету. Прервать эту суету. Продай свой огород, пускай кто-то другой его обрабатывает. Тем мало за него денег дадут. Не жадничай. Дадут рыночную цену. Вот так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Радио Вера», я, Александр Ананьев, продолжаю задавать вопросы неофита о профессии, призвании и проживании жизни либо впустую, либо с пользой и со смыслом, иеромонаху Макарию Маркишу. А скажите, отец Макарий, а вообще, насколько важно то, чем конкретно мы занимаемся? То, что написано в нашей трудовой книжке, наша профессия?
Ну вот может быть важно, будем говорить так, личная судьба. Кому-то это, вот вы упомянули человека, который работает на явно безбожным делом, занимается. Вот пускает в эфир какую-то гадость под видом псевдомузыки или псевдодуховности, неизвестно что.
Ну, конечно, это у него цель, если задуматься, дарить людям радость.
Ну, видите, может быть, он скажет так, что...
Скрашивать им компанию по дороге домой в машине.
Я не думаю, что... Я не знаю,
поскольку... Если он будет делать свою работу хорошо, возможно, я к тому, что все можно притянуть как в одну, так и в другую сторону.
Вряд ли. Если у него работает совесть, если он грамотный человек, он поймет, что эти идеи, которые он пытается, так вот, они ошибочные. А на самом деле он причиняет людям вред.
Все-таки вред.
Ну, вот, по факту. Вот. Крайность уже будет, если торгуют наркотиками просто-напросто, элементарно.
Ну, наркотиками это уже запредельный случай.
Наркотиками это уже, опять-таки, уголовная статья. Здесь она не уголовная, а нравственная. Но можно бы сказать, что это нравственный наркотик.
Хорошо, хорошо.
Ну, да, минуточку. Вот, а дальше вот такой внимательный анализ того, что человек делает, приведет его к решению тому, что это все-таки... Вот мы говорим все относительно. Нет, не все относительно, есть нравственная вертикаль. И вот спроецировать наше действие на нравственную вертикаль и понять, куда все-таки оно указывает, больше вверх или больше вниз. И, возможно, безусловно, есть случаи, когда эта проекция, не очень ее знак, не очень понятен. Может быть, вверх, может быть, вниз, что-то хуже, что-то лучше. Вот давайте конкретно возьмем астрологический прогноз. Представьте, что это человек верстает газету. Там много всего. Ну, астрология тоже там. Главный редактор говорит, ну, людям это нравится, ну, что ты тут, упираешься рогом? Угу. Ну, внеси там, поставь на пятой полосе.
И я бы... Собственно, так и происходит.
Такого работника я бы не стал сразу говорить, давай, увольняйся, нехорошо. Ну, ладно. В конце концов, на астрологический прогноз можно смотреть как на неумную игру. Можно. Хорошо, играй, ладно. И возьмем магазин. Он продает продуктовые продукты пищевые. Тут же стоит водочный отдел. Водочку тоже можно, человек выпил немножко рюмочку. А кто-то не немножко, а кто-то спивается и уже совсем с круга сошел. Угу. И тут же сигареты лежат. У него уже будет рак легких от этих сигарет. И вот тоже совесть будет как-то его мучить. Но здесь вот как раз тот случай, когда нравственная вертикаль у нас есть и позитив, и негатив, и он ее взвесит и скажет, ну что ж, у нас все-таки какие-то есть обычаи торговли розничной, давай я повешу плакат, курить, здоровье вредить, и буду торговать, продавать и продолжать торговать сигареты.
Отец Макарий, не подумайте, что я сейчас вдаюсь в частности.
Нет, это хороший вопрос.
Устраиваю какую-то игру. Мне просто любопытно, даже, в общем, не совсем связано с той темой, о которой мы сейчас говорим. А я девушка, сотрудница кредитного отдела крупного банка.
Так.
Она должна быть мучима своей совестью за то, чем она занимается.
Нет, категорически нет.
Но она дает деньги в рост.
А?
Она дает деньги в рост.
А что, притча о талантах мы недавно с вами вспоминали. Там разве не сказано о деньгах в рост? Чего нельзя делать, если, не знаю, если бы она работала не в крупном банке, в кредитном отделе, в каком-нибудь нелегальной этой самой акулии, как называется, loan sharking, когда дают кредиты, нелегальные кредиты.
Это называется микрозаймы.
Ну, если микрозаймы легальные, если нелегальные. Вот это было бы безобразие. Если бы она занималась нелегальным кредитованием людей, но это было бы, опять-таки, преступлением и уголовным, вероятно, не знаю. Вот. Ну, короче говоря, скупой рыцарь Пушкина, вот вам это модель того, чего не надо.
Я вам благодарен за то, что вы, отец Макарий, вспомнили историю про таланты, притчу о талантах. А давайте все-таки напомним, она действительно о тех дарованиях, которые есть у каждого человека, которыми Господь нас одарил, и которые мы должны вроде как, чтобы из них что-то выросло. Что-то другое?
Ну почему? Она, поскольку, как всякая притча, аналогия может трактоваться, интерпретироваться.
Нас может смутить слово «талант». Ведь ну, там же мера это была денежная единица.
Конечно, почему она должна нас смущать? Надо посмотреть, как в нашем языке и, в общем-то, во всех языках других, которых мы с вами знаем, эта чисто весовая мера драгметалла превратилась, стала осознаваться как некоторые позитивные качества, дарование. Вот именно смысл дарования тоже хорошее слово, то, что дарится.
Не просто позитивные, а перспективно позитивные.
Ну, видите, как перспектива. Понимаете, может получить какое-то количество золота или серебра, пустить их на что-то отвратительное. Тоже можно. Но само по себе золото и серебро в данном контексте, это и есть ценность. То самое достоинство. Что такое достоинство? Ценность, да? Которую Господь вручает людям.
А чем кончается дело в этой притче?
Ну, мы знаем хорошо, там три человека получили эти денежные суммы, из них два успешно инвестировали эти деньги в какие-то предприятия, получили доход, лихву, доход, и ее вручили, значит, этому инвестору первоначальному. А третий решил ничего не делать, откуда наше выражение «закопал талант в землю», физически взял, спрятал эти деньги, это серебро, такое укромное местечко, и когда пришел момент расплачиваться, он его и вернул. И вызвал крайнее неудовольствие хозяина, который его наказал каким-то очень печальным образом за это.
Вот этого я не понимаю.
За что он его наказал?
За что он его наказал?
Видимо,
потому что он же ничего не потерял. Ведь важны мотивы. Важны мотивы. Мотивом же этого человека мне всегда его было жалко. Он ведь из любви, из уважения, из особенного пиетета к этому человеку, который дал ему этот талант, хотел его сберечь из лучших побуждений, сохранил бережно, завернув в тряпочку. Когда пришло время, откопал, сдул пылинки и вернул.
Ну, видите, во-первых, это наша интерпретация или ваша, вы имеете на нее полное право. А библейская, евангельский текст, ну, немножко по-другому показывает. Очевидно, что получил он деньги не для того, чтобы их спрятать, а для того, чтобы именно их инвестировать. И должен был хозяин получить свое с лихвой, прямо его требование. Вот. Если бы он их инвестировал и потерял, вот он мог сказать, ну, прости, хозяин, вот на старуху бывает пророк. А он не стал ничего делать. Ну, и, во-вторых, он к тому же хозяина оскорбил. Вот вы говорите, из пиетета. Его речь хозяину, она ни капельки не уважительна. Говорит, я знаю, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь то, что не потерял, грубо, прямо скажу. Слова достаточно невежливые, недоброжелательные. Ну и показывает, что значит, он отнесся к этому неправильно совершенно. Его позиция, нравственная позиция была его ошибочна.
Так вот, с точки зрения этой притчи, через призму этой притчи, я предлагаю взглянуть опять на мой вопрос относительно тех профессий, которые указаны у нас в трудовой книжке.
Так.
Стало быть, все-таки важно то, чем мы занимаемся. Как? Закопали мы свой талант или нет?
А, что, вот я понял, наконец, вашу основную идею, что вот я работаю инженером на заводе, а у меня есть талант к бальным танцам.
Например?
А, ну, то же самое. Нет, а вывод будет тот же самый. Я вот даже об этом писал где-то, и могу повторить эту историю очень... Ну, такая простая человеческая история. Правда, тоже это было за рубежом, но в данном случае совершенно одинаково было бы у нас. К нам на работу поступила женщина секретарша. А это, понимаете, должность секретарша маленького отдела – это всегда должность самая первоначальная. Берут выпускниц, девушек из школы. Вот накончил школу, может пойти секретаршей работать. А тут поступила женщина постарше. Что произошло сразу... Ну как это? Сразу все переменилось к лучшему. Сразу все бумажки оказались на месте. Сразу все назначения, расписание, календарь, все стало исполняться. Предупреждения, как сказать, напоминания все стали поступать. Все на месте. Потому что она была несколько более опытная и внимательная, чем обычно средняя молодая девушка. Не в обиду, девушка сказана, ну, каждого свой опыт. Выяснилось следующее, что эта женщина по профессии своей основной, она флейтистка. Она прекрасно играет на флейте, давала концерты, и даже нас приглашала на эти концерты. Но концерты эти ей дохода не приносили. И когда настали печальные времена, а именно, естественно, развод, ей пришлось флейту сложить в футляр и пойти трудиться, значит, на предприятие. Вот так. И у меня трудовой книжки там, может, и не было, но как-то карьера вполне определенным образом идет. Закопала она талант, да вряд ли она его закопала. Ну почему? Ну, играет она, и играла, поигрывала, слава богу, на этой флейте. Но потом пришлось что же делать? В поте лица свой будешь есть хлеб свой, это еще самое начало книги «Бытия». И никто это не отменял, эту максиму. И пот лица всегда существует. И великий Эдисон, когда его все превозносили за его высочайшие таланты, говорит, что это только на один, так сказать, процент этот талант, а на 99% это пот. Mm-hmm. По-английски там получается inspiration, perspiration, вдохновение и потение. Вот. Ну, видите, у кого 1%, у кого 0,5%, у кого 0,1%, в общем, не так уж это существенно. А какие-то великие люди, которые там пишут картины размером 7x8 или дирижируют огромными оркестрами, ну, помоги им Господь, но их, в общем, настолько немного, чтобы не очень-то заморочиваться на эту тему.
Мне кажется, проблема гораздо более масштабна, отец Макарий, но об этом я предлагаю поговорить ровно через минуту. Не отходите далеко, мы вернемся к нашему разговору совсем скоро.
Светлый вечер. На радио «Вера».